традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Двадцать часов пять минут в эфире программа «Баррикады», говорит Москва. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. С нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Николай Арефьев. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый вечер.
И с нами сегодня журналист Александр Рыклин. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Сегодня будем спорить о возможности или невозможности восстановления Советского Союза, если хотите, СССР 2.0. Об этом сегодня будем дискутировать. Все это, естественно, отталкиваясь от новости, что вчера был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Россия, Белоруссия и Казахстан договорились. Каковы перспективы у этого союза? Об этом порассуждаем тоже. Но и будем голосовать, конечно же. Я сейчас предложу слушателям сразу начать голосование по одной простой причине. У нас оно будет состоять из двух этапов. С начала программы мы проголосуем за ваше желание и нежелание восстановить Советский Союз или какое-то образование, похожее на Советский Союз. А в конце программы уже проголосуем за возможность-невозможность создания подобного союза. Сейчас предлагаю слушателям сразу начать голосование. Итак, желание восстановить Советский Союз или образование некое, похожее на Советский Союз, у вас есть. 134, 21, 35. Нет, у вас такого желания нет. 134, 21, 36. Да, вы были бы за восстановление Советского Союза или Союза, похожего на него. Это 134, 21, 35. Нет, вы против. Это 134, 21, 36. Ну и сейчас уже четко наши гости обозначат позиции и попытаются вступить в дискуссию. Для начала предоставлю слово Александру Рыклину, журналисту. Александр Юрьевич, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, да, здрасте, конечно.
Да, добрый вечер.
На мой взгляд, восстановление Советского Союза в той форме, которую мы имели на протяжении 70 лет, было бы чудовищной трагедией для всех людей, которые проживают на этой территории, вне зависимости даже от того, хотят ли они такого восстановления или нет. Потому что это были, конечно, одни из самых страшных лет в истории России. Мы до сих пор еще все вот это в себе перевариваем и, как видят, не переварили. Конечно, а не переварили мы этого ровно потому, что мы не проанализировали всю ту ситуацию, которая случилась. Не было суда над КПСС, не была дана оценка всем тем чудовищным явлениям, с которыми мы, наши родители, наши деды сталкивались на протяжении десятилетий, и я очень надеюсь, что такая трагедия с нашим многострадальным народом еще раз не случится, как это случилось там в начале 20 века.
То есть, если коротко, то это было бы чудовищно.
Это было бы совершенно чудовищно. Совершенно чудовищно.
Ну, я напомню, что голосование у нас пока продолжается. 134, 21, 35. Вы были бы за восстановление Советского Союза или какого-то союза, похожего на него. Это 134, 21, 35. Нет, вы были бы против. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. А сейчас слово депутату Госдумы, коммунисту Николаю Арефьеву. Николай Васильевич, пожалуйста.
Спасибо вам большое. Я хотел бы отметить, что самое чудовищное и вероломное предательство в отношении всего народа Советского Союза было совершено как раз в 92-м году Горбачевым, Ельциным и всеми предателями, которые до сих пор все еще рядятся в демократы. И я хотел бы сказать, что именно чудовищное время – это вот то, в которое мы живем. Что народ получил? Во-первых, миграционные процессы. Это когда русских начали изгонять в начале 90-х годов со всех союзных республик. Вы знаете, какая миграция тогда была? И как это люди, беженцы и переселенцы, до сих пор не могут найти место себе в России? Это разве не чудовищно? Это кому нравится? Это нравится, может, только врагам Советского Союза, врагам советского народа, но ни в коем случае не самому народу. Ведь народ в марте месяце проголосовал за сохранение Советского Союза. Это было мощнейшее государство, которое было альтернативой Соединенным Штатам. Вот теперь мы потеряли это государство, и вот теперь мы пожинаем те плоды, этого развала Советского Союза. Вы посмотрите, что творится в мире. Нет противодействующей силы, которая могла бы остановить империализм Соединенных Штатов, который огнем и мечом проходит по всем странам, в том числе сегодня и по Украине. Это государство, которое сегодня наставляет фашизм прежде всего на Украине, значит, оно должно быть наказано. А наказать его сегодня некому. И вот когда я слышу, что не надо Советский Союз восстанавливать, я считаю, что так могут говорить только предатели советского народа, предатели России и люди, недоброжелательно относящиеся к советскому народу и к российскому народу.
Это позиция депутата Госдумы, коммуниста Николая Арефьева. Я остановлю пока наше голосование. В конце проголосуем еще. Пока результат следующий. 90% за восстановление Советского Союза, соответственно, за Николая Арефьева. Ну и 10% против восстановления Советского Союза и, соответственно, скорее за позицию Александра Рыклина. Теперь уже начнем выяснять, что к чему. Ну и для начала к Александру Рыклину обращусь. Александр Юрьевич, вы против Советского Союза или против союзов вообще? Вот если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, договор о котором был подписан, да.
Мне кажется, никакой здравый человек сегодня не может выступать против союзов. Мир вообще движется в этом направлении, мир глобален. Мир уже давно понял, что объединяться лучше, чем разъединяться, потому что современный мир, его экономика, его социальные связи, его структура, это все во многом зависит от того, насколько люди свободны в своих передвижениях по миру, насколько товары свободны в передвижениях по миру, насколько глобальная экономика, насколько есть разделение труда между отдельными регионами мира. И в этом смысле, конечно, любые союзы, которые базируются на принципах свободы, открытости, любого хождения любых валют, ну, конечно, я приветствую такие союзы.
То есть вы вчера аплодировали у телевизора, когда смотрели, как Лукашенко, Путин и Назарбаев подписывают.
Это, наверное, мы еще будем говорить про этот союз, он довольно формальная, смешная штука. Ну, в общем, конечно, хорошо, но объединились, и слава богу. Это в чистом виде экономический союз, не нужно придавать ему очень уж большого значения, потому что совершенно очевидно, что никакой политической составляющей в нем нет. И Назарбаев, и Лукашенко очень, видимо, дистанцировались от любых политических... Назарбаев вообще вымарал всю политическую повестку, просто всю, там не осталось ни слова. Они понимают все эти риски, которые сегодня связаны с внешней политикой России, и ни в коей степени не хотят эти риски разделять ни Назарбаев, ни Лукашенко.
Хорошо, тогда обращаюсь к Николаю Арефьеву. Николай Васильевич, а почему именно Советский Союз? Почему не какое-то другое новое образование? Не знаю, Конфедерация Евразийских Государств, например?
Ну, для начала оно сгодится любое соединение. Но дело в том, что желания особого у наших руководителей нет к воссоединению, потому что СНГ было создано сразу после развала Советского Союза. Но это настолько аморфное объединение, которое, в общем-то, не получило никакого развития. Потом был Евразийский союз, который как-то приспосабливал законодательство, хотел унифицировать что-то в вопросах экономических отношений, но так до конца это дело не довел. Потом создали таможенный союз, теперь вот Евразийский союз.
На месте не стоим, все время развиваемся как-то.
Ну да, но дело в том, что желание... я что хочу сказать. У нас, у нашего правительства я не вижу желания какого-то соединения. Ведь создали союз в Белоруссии. А почему этого союза-то нет? И почему самым злейшим врагом нашего российского правительства является именно Лукашенко, именно правительство Белоруссии, а не кто-то другой? Мы с другими... той же самой Грузии торгуют на более выгодных условиях, чем, допустим, с Белоруссией.
Злейший враг почему? Просто важно, чтобы вы пояснили. Ну,
потому что каждый
отношения
год,
похожи на дружественные.
Каждый год Россия против Белоруссии вводит какие-нибудь санкции. То газ не дает, то нефть отключает, то электроэнергию не дает, то дефолт устраивает. Все время какие-то трения. Ну, а как же... Позапрошлом году устроили.
Россия виновата.
А кто же?
Ну, конечно, я не знаю, может быть, Александр Григорьевич там в чем-то не прав. Нет, он всегда прав, я понял.
Да нет, это Россия устроила.
Конечно. Вас не пугает, что на Украине виновата Россия, в Беларуси виновата Россия, везде виновата Россия, в том числе и в Западной Европе тоже виновата Россия?
Я бы уточнил, не Россия, а российское правительство.
Ну, ваша логика как у пятой колонны, обращаю внимание на это,
пожалуйста. Нет, вот я обращаю внимание, что именно российский-то народ за союз с Белоруссией. И если, и почему этот союз не получается, потому что боятся, что если будет избираться президент союзного государства, то изберут Лукашенко, а не какого-то российского барина. Вот чего и боятся, вот почему и не срастает этот союз никак.
Угу. Обращаюсь сейчас к Александру Рыклину. Александр Юрьевич, ну, сейчас говорить о таком же образовании, как Советский Союз, ну, наверное, вообще невозможно. Или вы как-то иначе смотрите на происходящие события? У вас серьезные опасения, они чем-то обоснованы? Ну, или вы просто так, в общих чертах, против и все?
Давайте исходить из того, что сегодня Советский Союз, это, конечно, фигура речи.
Да.
В том смысле, что, разумеется, никакой социалистической экономики на этом пространстве больше не будет, уже не будет и нигде в мире, но это более-менее очевидно, кроме там, наверное, Северной Кореи, пока эти несчастные корейцы будут терпеть там своих этих сумасшедших вождей. Ну, просто в 21 веке совершенно очевидно, что социалистическая экономика себя изжила. Просто она, это невозможная структурная история. Что же касается идеологии, что же касается внутренней политики, ну, в общем, централизации власти... Ну, в общем, сегодняшняя российская действительность во многом повторяет ту картину, которую мы видели на протяжении десятилетий при советской власти. Потому что, конечно, никакой реальной демократии в России не построено за это время. Конечно, все наши выборы – это в чистом виде фикция. Никаких выборов у нас не существует в стране.
Так.
Многопартийность – это чистая фикция. И в этом смысле, вот в части структурирования и конструирования политической системы, ну, Владимир Путин, конечно, прямой наследник своих коммунистических...
А Лукашенко, а Назарбаев, например, если они говорят...
Все же по-своему, вот обратите внимание, да. Они все авторитарные ребята, что Лукашенко, что Назарбаев в разной степени, ну, конечно, авторитарные, никто властью там делиться не хочет, не собирается и не будет. Но все при этом вполне себе на уме. Обратите внимание реакцию Лукашенко на историю с Крымом, да? Лукашенко не признал аннексию Крыма, не признал. Лукашенко дал довольно жесткое интервью последнее, в котором он вообще сказал, что лучше бы Россия осваивала территории свои, а не заглядывалась на чужие. И в этом смысле сложно не согласиться с Александром Григорьевичем. Ну, Назарбаева свои истории. Но я повторю, никто не хочет сегодня делить ту политическую ответственность, которая наступает в таких плотных политических альянсах.
То есть вы...
Ни о каком НАТО на территории постсоветского пространства речи не идет.
Вы скорее никаких опасаетесь, военных... но не верите в возможность вообще.
Да, я не верю, создать. Я не верю. Сегодня с Россией, с вот этой милитаристской Россией, которая угрожает всем соседям, никто воссоединяться не будет точно.
Или миролюбивый, я не знаю, какой термин. Сейчас, наверное, Николай Арефьев с вами поспорил бы относительно, кто больше милитарист, но сейчас даже не об этом будет дискуссия. Ну вот смотрите, вы сами, Николай Васильевич, признаете, что реальных возможностей для воссоединения, ну, практически нет, если мы смотрим на политические элиты. И не только в Российской Федерации, но и в той же Белоруссии, и в том же Казахстане. Есть люди, которые заинтересованы в сохранении того, как оно есть сейчас. Ну, для того, чтобы не было возможности или желания там с кем-то делить власть. Да? Тогда на что вы рассчитываете?
Во-первых, я хотел бы уточнить и согласиться с моим оппонентом с тем, что Советский Союз мы сейчас не создадим.
Так.
Потому что советских государств на территории бывшего Советского Союза не осталось. Везде буржуазный строй, и даже не буржуазный, а криминально-буржуазный строй.
И в Беларуси?
За исключением только Беларуси. Но там тоже частной собственности достаточно много осталось от Советского Союза. Там тоже еще не совсем советский строй, допустим. Поэтому говорить о том, что именно Советский Союз мы сейчас не построим.
Конструкцию, похожую на Советский Союз.
А вот конструкцию, похожую, по крайней мере, территориально, с теми же государствами, которые входили в состав, я считаю, это можно построить, это необходимо, и все хотят.
А если будет идеология буржуазной, как вы выражаетесь?
Но она будет буржуазной, никуда мы не денемся. Пока Народ сам не решит, по какому пути развития ему идти.
Нет, вы будете приветствовать создание такого буржуазного союза государств?
Ради спасения экономики мы будем приветствовать любой союз на территории бывшего Советского Союза. И даже за его пределами. Мы готовы сотрудничать и готовы работать в этом плане. Да. Но почему у нас не соединяются, не срастаются эти государства? Да потому что есть такая поговорка в России. Лучше быть первым парнем на селе, чем последним в городе. Каждый парень на селе хочет остаться первым и не хочет объединяться ради того, чтобы был какой-то один над ним начальник.
Так.
Назарбаев, ведь он, ну, до конца, надо сказать, боролся за Советский Союз, против развала Советского Союза. Теперь уже ему понравилось быть руководителем собственного государства, и он уже не хочет, я слышал его заявление, что это Евразийский Союз, ни в коем, и только экономический, ни в коем случае не политический, и никогда такого политического союза не будет. Ну, время покажет. Если получится экономический союз, очень возможно, что будет и политический союз, тем более, что все нестабильно на нашей планете, и зарекаться о том, что политического союза не будет, это еще вопрос времени. Поэтому я считаю, что создание объединенного государства на территории бывшего Советского Союза возможно и необходимо, и это будет выгодно абсолютно для всех государств, входящих в СНГ.
Я на что обращаю внимание? И у Николая Арефьева, и у Александра Рыклина позиции во многом схожи. Отличий в них гораздо меньше, чем похожих вещей. Только знаменатели вы очень часто ставите разные, когда говорите вообще о Советском Союзе. А так оба за создание Союза. Оба поддерживаете
в том числе... Не-не-не, я не за создание Союза в том виде, в котором он был.
И в нет, границы, не в том в виде, был, а вообще за Союзы.
За, ну, за Союзы. Союзы, да, например, с Европой, вот. Конечно, о чем плохо.
Отдельный вопрос о том, почему, например, с Европой может быть хуже, чем с теми странами, с которыми мы сейчас заключаем более тесные отношения. Можете сказать, почему с Европой лучше?
Нет, ну, во-первых, о каких странах мы говорим?
Белоруссия, вот, Казахстан,
коллега, пока коллега конкретно. Говорит о воссоединении страны в тех границах, в которых она была при советской власти. Правильно я понимаю вас, да? Да, ну хорошо, ну понятно, что это просто нереально. Никакой Прибалтики, которая сейчас в Европу и входит в НАТО, больше уже тут не будет точно никогда ни при каких обстоятельствах. Украины в какой-либо даже среднесрочной перспективе представить себе, что Украина, которая сейчас там 95% населения относится к России как к стране-оккупанту, невозможно себе представить. А какие еще страны? Средняя Азия? Ну, конечно, нет. Там местные эти царьки...
Армения, Киргизия.
Ну,
хорошо,
Армения... Ну, может быть, Армения, но мы с Арменией даже не граничим, слушайте. Это довольно странно будет. На самом деле, мы же окружаем себя такими странами-сателлитами. Обратите внимание, мы вокруг себя по границам навешиваем такие непонятные образования. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Вот сейчас, не приведи Господь, еще вот появится вот это вот Малороссия, как Новороссия это называется, кажется, да? Вот это вот Донецкая, Луганская область. Мы окружаем себя странами-изгоями, с которыми вообще никто дела не имеет по целому ряду причин. Ну, хорошо, в этом заключается внешняя политика сегодняшней России. Ну, ради бога. Ради бога. Вот еще Крым у нас теперь появился.
Все остальные,
да,
просто завидуют, поэтому они и против выступают.
Все остальные это кто?
Ну, вот тогда те, кто критикуют.
Вопрос. Завидуют чему? Чему ж тут завидовать?
Вот смотрите. Что Российская Федерация сплачивает.
Вот Крыму, себя, да?
Интегрирует
вот страны. Важнейший, да, проект. Мост надо построить, да, из Керчи, да? Вот летали в Китай, наши говорили, пытались китайцам. Нет, сказали китайцы, не будем мы строить мост в Керчи. Знаете почему? Санкции. Потому что сразу санкции наступают. Никто там ничего делать не будет. Ну, братья Ротенберги распилят еще там пару миллиардов долларов.
Ну, мост-то построят.
Мост построят, конечно, ага. Ну, господи, мы Олимпиаду провели, вопрос, какой ценой? А это за какую цену? А это все ради бога, сколько угодно. Вот она, вот перспектива на ближайшие там десятилетия. А гипотетические какие-то союзы, так чем плохо? Хорошо, когда люди объединяются, конечно.
Обращаюсь сейчас к Николаю Арефьеву. Ну, Николай Васильевич, понимаете, что с Александром Рыклиным тоже нужно будет объединяться, тоже нужно будет искать общий язык? Как думаете, получится?
Значит, я с одним не соглашусь. Во-первых, если правительство ведут, допустим, на Украине профашистскую политику, то это не значит, что вся Украина, ну, прям сплошь фашисты-бандеровцы. Нет. У меня жена с Украины. У меня масса родственников на Украине. Там совершенно другая ситуация. И то, что фашисты пришли к власти в Киеве, это еще не говорит о том, что Украина откололась от России и никогда не будет воссоединения. Да будет, потому что там все хотят воссоединиться, потому что у нас половина украинцев проживает на территории России, а половина россиян проживает на территории Украины. Мы единое государство.
Вы элегантно обобщаете, что Александр Юрьевич, что Николай Васильевич... Александр Юрьевич говорит, что 95% против. Николай Васильевич говорит, что там...
Нет, ну секундочку. Все я 90% за. Я оперирую соцопросами, которые там есть на сегодняшний день.
Хорошо, оперирую ими.
Даже в Донецкой области далеко не большинство Донецкой области выступает за присоединение к России.
И, кстати, Прибалтика. Вот я был на экономическом форуме в Латвии.
Так.
Во-первых, форум был на английском и на русском языке, даже не на латвийском языке. А во-вторых, съехалась вся Латвия. И я вот там понял на этом форуме, что народу вот эта антироссийская политика латвийского правительства не нужна. Это правительство скоро будет изгнано. И они уже обернулись к России, потому что они там на Западе никому не нужны. Запад, Евросоюз, уничтожил у них всю экономику, и они сегодня сидят зубами щелкают. Им делать нечего, у них работы никакой нет. Я был в Литве. Литва... Это только вот профашистские элементы, которые настраивают вот молодежь против России. А все остальные за воссоединение с Россией, кроме правительства. Потому что разорена республика, и то, что они получили пшик. Я не был в Эстонии, но и в Эстонии настроение, особенно вот приграничные с Россией, за воссоединение.
Вернусь к объединению с Александром Юрьевичем, ну вот как образом, да. Договариваться нужно будет не с людьми, которые снизу, а с теми, кто как раз представляет властные элиты во всех этих странах. И с ними договариваться довольно сложно, примерно так же, как и вам договариваться с Александром Юрьевичем.
А что нам договариваться? В стране с нормально развитой демократией существуют выборы.
Так.
Вот. Мой коллега вышел на выборы. Я, предположим, у меня таких планов нет. Ну, человек, разделяющий мою позицию, вышел.
Выберем
люди
Сталина.
Сказали. Но только мы должны быть уверены. Мы так. должны быть уверены в процедурах. Вот я поддерживаю любого, кто выступает за чистоту процедуры, чего у нас сегодня не существует в принципе. А дальше любые мнения могут быть. Отлично. Коммунисты победят. Я признаю это в том случае, если я буду уверен в чистоте процедуры. Вот это главное условие. А у нас этого не существует. У нас сегодня власть, в принципе, сконструирована таким образом, что она на смену власти вообще не прогнозируется.
Александр Юрьевич, давайте честно. Это демократия в вакууме. Такого не бывает.
Ничего подобного. Да, ну как? Она бывает разная. Она бывает разная. Знаете, есть страны, в которых много кто чем недоволен, но люди точно знают, что на выборах их голос не украдут. Точно.
Вернусь к Николаю Васильевичу. Так за счет чего? Как договариваться-то?
Ну и что, как? А вот как? Вот смотрите. Да. Крым. Севастополь, провели референдум, и волеизъявление граждан реализовалось. Так, есть такое. Приднестровье, какое бы оно ни было, но там народ захотел, отделились, отделились. Абхазия захотела, отделилась. Северная Осетия, Южная Осетия.
А в Калининградской области не хотите провести референдум по поводу присоединения, например, к Германии?
Да он там проходил.
Не, секундочку, ничего подобного.
Он там проходил.
Нет, секундочку, а если я приеду в Калининградскую область и начну агитировать за референдум по присоединению к Германии, сколько я прохожу по улицам, скажите мне на милость? Когда быстро, когда меня посадят?
С сохранением вот на какой, русского языка.
На какой, да, сохранением русского языка, со всеми связями. Вот на какой минуте моей агитации меня возьмут и перепроводят, нет, сами
тут,
знаете
тут куда. Тут я вам так скажу. У нас в России так. референдумы вообще-то законодательством запрещены.
А вы будете смеяться, это знаете, я... в Украине тоже запрещены. Представляете, какая...
Ну, провели ведь.
Ах, провели ведь. Ну, понятное дело, провели ведь. Но тоже запрещены. Представляете, какая история. А вот то, что вы сейчас все говорим, это вот и есть классический пример двойных стандартов, я вам скажу.
Да, это что?
Это самый популярный тезис о том, что там, давайте посмотрим, у кого какие двойные стандарты. Но я, правда, не об этом. И вы, Николай Васильевич, и вы, Александр Юрьевич, постоянно упоминаете демократию, народ, волеизъявление народа, и ссылаетесь прежде всего на то, что как граждане скажут, так и будет. При этом Николай Васильевич уверен, что граждане скажут «даешь Советский Союз», а Александр Юрьевич понимает, что граждане скажут «даешь Советский Союз».
Знаете, это зависит, опять же, это от много чего зависит. Это зависит от атмосферы в обществе, это зависит от состояния средств массовой информации,
так.
Это зависит от многих факторов. Вообще в свободных обществах, в которых разные политические силы имеют более-менее равный доступ к средствам информации, по-разному складываются электоральные вот эти союзы. Они по-разному. Левые побеждают и в Западной Европе, и мы видим много тому примеров. Время от времени какие-нибудь левые, какие-нибудь правые, совсем радикальные, побеждают на муниципальных выборах, побеждают даже в парламентах. И как-то никто не видит в этом никакой трагедии, надо сказать. Ну, по-разному бывает. Еще раз повторю, там, где есть процедура. А там, где ее нет, бессмысленно это обсуждать.
Ну, то есть сейчас вы не рискнули бы проводить подобный опрос, подобный референдум, а вот
нет, в каком смысле не рискнул бы. В каком смысле не рискнул бы. Еще раз повторю, нужно создать условия для подобного.
Хорошо. С нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Николай Арефьев и журналист Александр Рыклин. Сейчас новости. После них вернемся и будем принимать уже звонки и комментарии наших слушателей. Продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Двадцать часов и почти 36 минут в эфире программы «Баррикады». С нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Николай Арефьев и журналист Александр Рыклин. Обсуждаем возможность, невозможность, желание, нежелание воссоздания Советского Союза, если хотите, Союза Советских Социалистических Республик 2.0, уже без социалистических, но в любом случае какого-то похожего объединения. Вот об этом сегодня и спорим. Сейчас будем подключать слушателей. Напомню, телефоны. Это 8-495-7373-94-8 для СМС номер плюс 7-925-88-88-94-8. Работает и наш твиттер «Собака говорит МСК». Сейчас будем принимать звонки и комментарии наших слушателей. Поехали потихонечку. 7-3-7-3-94-8. Давайте начнем с комментариев. Так, согласны ли, что сдача Кремлем Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики гарантия от вытеснения прозападных сил из политической жизни Российской Федерации? Интересуется 207-й. Наверное, это вопрос больше Николаю Арефьеву. Пожалуйста.
Я не понял, в чем вопрос-то?
Согласны ли, что сдача Кремлем Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики гарантия от вытеснения прозападных сил из политической жизни Российской Федерации?
Ну, я думаю, что там положение более другое. Дело в том, что Донецкая и Луганская области, они выступили, в общем-то, за суверенные государства без частной собственности. Они выступили против олигархов. А как раз вот социалистические государства, они не вписываются в территорию Российской Федерации, поэтому Кремль отказался их брать. Ну, в средствах массовой информации было сообщение о том, что они якобы хотят войти в состав Белоруссии, но вот последнее заявление Лукашенко по этому вопросу отметает всякие сомнения, что они когда-нибудь войдут туда. Скорее всего, Лукашенко не согласится.
Хорошо, адресую тот же вопрос Александру Рыклину, немножко переформулирую. Согласны ли вы с тем, что Кремль не очень заинтересован в том, чтобы довольно однобоко смотреть на ситуацию и пытается балансировать?
Ну, Кремль, конечно, маневрирует. Это более-менее несложно объяснить.
В том числе и для вас, кстати, старается, нет?
Ну,
как для прозападных сил, да.
Да-да-да. Нет, Кремль маневрировал в каком смысле? Действительно, как кто-то объяснил нашим высшим руководителям, что третий пакет санкций — это не шутки. Что на самом деле секторальные санкции — это вот, видимо, то, о чем мечтают наши коммунисты, потому что это уже разрушит и без того нашу дышащую на ладан экономику. Но это все серьезно. Это все серьезно, это все надолго, это все приведет к тяжелым последствиям. И это единственное, что сегодня сдерживает на самом деле Кремль, потому что уже давно, ну то есть давно, как уже пару месяцев, понятно, что Крым без прямой дороги туда выживает с трудом. Не очень понятно, как все это дальше будет.
То есть вы полагаете, здесь первичные санкции, а все остальное это вторичное.
То, что мы не вводим, то, что нет прямого ввода войск, а идет вот эта закамуфлированная, например, история.
Тут здесь речь о признании и непризнании. Про ввод войск даже никто не говорит пока.
Нет, ну, понимаете, да, конечно, конечно, признание и непризнание, конечно. Я думаю, что санкции в этом смысле играют первейшую роль, конечно.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас будем принимать телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Валерий, Московская область.
Да, Валерий.
Я хотел сказать о Советском Союзе. Вот в течение существования Советского Союза, значит, силы русского народа тратились на то, чтобы во всех частях мира, в Африке, в Латинской Америке, поддерживать разные там режимы, там, идеологические. Это совершенно было не нужно. В то время как вот рядом с Волжской ГЭС имени Ленина в 67-м году деревни стояли, села без света, около вот Самарская область, Ульяновская, а везде там на Кубе строили передовую, лучшую там в мире медицину, понимаете? Поэтому Советский Союз и сейчас хотят отказываться от Приднестровья и приглашать Киргизию там. И так у нас Средняя Азия там заполнила наши города.
Не-не, да, давайте разберем. Вы против Союза или за Союз? Потому что у вас какая-то двойственная позиция.
Обыкновенная четкая ситуация. Я против Союза с Киргизией, с Таджикистаном. И против Союза в стиле Советского Союза, когда растрачивали энергию по всему миру. Энергию русского народа, в первую очередь.
Даешь прагматичный Союз, который печется прежде всего о гражданах Российской Федерации, а все идеологические вот эти конструкции, это все лишнее. Это, пожалуйста, Николаю Арефьеву. Николай Васильевич.
Ну вот я сразу отвечу. Да, Советский Союз помогал развивающимся странам. Вот именно Советский Союз сколотил систему социализма, которая противостояла системе капитализма. А вот сегодня, вот сейчас только разговор, санкции, и мы подняли руки кверху, потому что у нас нет никакого защитника. И я всегда вспоминаю слова царя Александра III, он сказал, у России только два союзника, армия и флот. Вот сегодня мы без армии, без флота и с экономическими санкциями. Все. Вот
цена. Я уточню на всякий случай, а много ли нам могли помочь те союзники, которые были во времена Советского Союза?
Половина мира было по социалистическому пути шли, и, естественно, противостояние было настолько сильным, что американцы боялись. Сегодня они никого не боятся. А что касается воссоединения Советского Союза, он там говорит, света не было. Да это в послевоенное время, мы еще на ноги не встали. Если бы сегодня... Вот он говорит, у нас на электроэнергии не хватало. А сегодня сколько за 20 лет построено электростанций? Сколько построено дорог? Да мы потеряли все, что имели в советское время. Не говоря уже о том, что все средства, которые получает страна от продажи природно-сырьевых ресурсов, остаются еще и вдобавок и на Западе. Разворовывается все.
Зато планы вас какие, это... Николай Васильевич? Он по атомной энергетике. Ого-го. Да, сейчас, да, Александр Юрьевич. Вы за такой прагматичный союз, наверное, тоже высказались бы, нет?
Ну, я, признаться, не верю в реальность создания такого прагматичного союза, просто потому что сегодня прагматика несколько иная, чем там 20, 30, 40, 50 лет назад. Сегодня и мир устроен немножко по-другому. И вообще сегодня все союзы прагматичные.
Да.
Сегодня любое государство, перед тем, как вступить в какой-либо союз, оно как-то опирается на те соображения, те обстоятельства, которые присутствуют непосредственно у них.
Он, Украина определяется, до сих пор определиться не может.
Украина определяется, до сих пор не определиться не может, это верно. Но гораздо проще все было бы на Украине, если бы Россия сегодня не оказывала такого разрушительного влияния на эту страну.
Вы имеете в виду кредит 15 миллиардов, который дали тогда и Янукович передумал?
Кредит, во-первых, не дали. Из этих 15 дали не 15, а 3.
Это гораздо больше, чем дали пока Запад, который обещает.
Послушайте, ну, не только же в кредитах дело, да? Когда у тебя отъели кусок территории, ни за что, ни просто, это все-таки что-то значит, правда? Более, я скажу так, это больше значит для психологии людей. На самом деле Крым и для Украины был дотационным регионом. Для психологии людей это значит много. Это значит много для будущих отношений. Это значит много для детей, которым сегодня рассказывают, что Россия враг. Это ужасно, на самом деле. Это, может быть, самый страшный итог всей этой авантюры.
Через сайт пишет нам Дмитрий. Границы со временем меняются. Я уверен, что будет еще и Украина, и Прибалтика в одном государстве с нами. По своему хотению. Ну, как Прибалтика, например, в 39-м, пишет Дмитрий.
Ну, это он, видимо, иронизирует все-таки.
Это да? Александр Юрьевич Рыклин отвечает. Не знаю.
Ну, в 39-м Прибалтика была не по своему хотению. Мы туда войска ввели. по договору Молотова-Риббентропа, по пакту. Германия вела войска в Польшу и в Чехию, а мы ввели вот туда, в Прибалтику. Тогда мы с фашистской Германией дружили, я
вам напоминаю. Все-таки там голосовали люди, говорили, даешь советскую родину нашу.
В 1939 году?
Ой, вот сейчас боюсь ошибиться.
Не надо ошибаться, никто там никуда не голосовал. Мы просто ввели, оккупировали эти территории и спокойным образом пытались еще где-то сделать с Финляндией. С Финляндией не прошло. Всей мощи Советского Союза не хватило на то, чтобы завоевать маленькую Финляндию.
Хорошо. Николай Васильевич, есть что добавить?
Ну, есть. Я всегда говорю, что вот наше государство, Советский Союз, оно было преемником Российской империи. Эта империя создавалась не путем завоевания. Она, в нее добровольно входили все страны, все 15 республик, которые входили в состав Советского Союза.
Ну как же за Крым? Вон воевали, воевали сколько-то?
Да, за Крым воевали, но он был на территории нашей страны. Воевали когда? Во времена Потемкина, Таврического. А уж с тех пор 300 лет прошло.
Да, много за что воевали, вон, с Запада все время сдерживали натиск.
Ну, тем не менее, Северный Кавказ, вернее, Кавказ к нам присоединился.
Тоже воевали?
Ничего не воевали, мы его отбили у...
Не, но там был небольшой период, лет 40, империи. Ну, неважно же, правда. Ну,
эти тоже, Азия тоже к нам присоединилась добровольно, мы ее не завоевывали. А что касается европейских стран, ну, Прибалтика, вы мне извините, они, в общем-то, никогда не были свободными. Они всегда, как переходящие красные знамя, переходили то к одним, то к другим. И никогда независимыми не были. Мало того, Латвию вообще за 17 ефимков купили.
Хорошо. Давайте еще просто звонок предлагаю принять. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир, да, и господа и товарищи, там все вместе, да?
Да, да, да.
И вот я хочу сказать, вот коммунисту спасибо хотя бы Горефьеву, что он вспомнил нашу империю. И вспомните, господа, что Российская православная монархия – это самое мощное государство, тысячу лет существовавшее. А Советский Союз, извините, с мощной идеологией всего лишь 70. А почему? Потому что Сталин создал мощную экономику именно как робота-машину. Но пока в этой машине стали предатели, она превратилась в груду металла. Господа, товарищ Горефьев. Предатели, понимаете, измена, она всегда была еще со времен сотворения мира. И Христос об этом говорил.
Если
что
вкратце...
вы делаете, вы предаете народы все.
Если коротко, то Николай Васильевич, несмотря на то, что он за империю, он все равно предатель. Вот так вот, Николай Васильевич. И с Олегом вам тоже нужно будет договариваться.
Как-то. Я никого не предавал и был всегда за Советский Союз.
А у Александра Рыклина не уточнили, Александр Юрьевич.
А я тоже никого не предавал,
вы
я всегда
вы
был против Советского Союза.
А империя? Ну что, русская, российская империя?
Ну что, хорошо.
Хорошо.
Российская империя, ну была Россия. А много было империй, была Римская империя, например. Византия была, разные были империи.
Япония до сих пор остается.
Ну, Япония не империя, ну неважно.
Ну, формально империя, потому что у нее есть император.
7373. Ну, в этом смысле, да, да, император действительно.
Давайте слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, восстанавливать полностью Советский Союз бессмысленно, потому что в национальных государствах, в общем-то, весьма обширная антирусская пропаганда велась все эти годы, и часть народа действительно к нам настроена весьма критично. Вот, например, что касается Украины, то она явным образом разделена на две части, и при этом Юго-Восток к нам относится весьма доброжелательно. При этом, даже если мы не будем вмешиваться в текущую ситуацию, но не будем ее спонсировать, там все будет все равно постепенно погружаться все более и более в хаос.
Поскольку вы анализируете, позвольте я у вас уточню. Вы скорее за воссоздание Советского Союза, назовем его империей, но если да, то как?
Я считаю, что глупое воссоздание, вот что во что бы ни стало все части, да, которые были в Советском Союзе, обязательно должны войти в Союз, это бессмысленно. Надо воссоздавать то, что отвечает нашим интересам, и главное, ну, как бы, входить в союз те государства и народы, которые к нам, значит, лояльно настроены.
А покупать, вот, например, покупать элиты?
Действительно бессмысленно, потому что, ну, там реально за эти годы та пропаганда, которая велась, она действительно воздействовала на прибалтийские, ну, не на все три, там в разных странах по-разному, но, тем не менее, на народы и ну что, завоевывать бессмысленно. Поэтому...
Я абсолютно цинично покупать. Спрошу, элиты покупать или нет? Или пусть там
элиты как-то... покупать. Ну, дело в том, что они уже все куплены, я думаю, под плотным контролем. То есть перекупать это слишком дорого.
Слишком дорого. Спасибо, хорошо. А вот, вот правда, что если мелкобуржуазно действовать, обращаясь к Николаю Арефьеву, ну, как-то цинично, но по-буржуазному покупать те же самые элиты и таким образом переманивать на свою сторону и за счет этого восстанавливать Советский Союз, Российскую империю, как хотите, так и называйте.
Ну, я всегда говорю, что к власти можно прийти разными путями.
Да.
И при помощи военного переворота, и при помощи революции, и при помощи конституционных выборов, и в том числе власть можно купить.
Так.
И, кстати, а все эти майданы, оранжевые революции, это что, не на американские деньги покупаются? На американские. И кто фашистские режимы установил? Американский доллар на Украине. Поэтому то, что... покупать олигархов или власть менять в какой-то стране, это на сегодняшний день, ну, самый обыкновенный метод захвата власти.
Вы его приветствуете?
Я его не приветствую, но он есть, и никуда от него не деться. Надо быть начеку для того, чтобы нас не перекупили сегодня.
То есть мы идеи будем сманивать, а они пусть злодеи деньгами, а мы честнее будем. Как-то так?
Да нет. Дело в том, что для установления... и утверждение нормальной власти, все средства хороши. Мы должны уметь защищаться и против денег, и против идеологии чужеродной.
Александр Юрьевич, к вам обращаюсь. Ну, мир, правда, несправедлив. Вот вы упомянули двойные стандарты.
Жизнь они... вообще несправедлива.
Ну, да, она чертовски несправедлива, но они везде, они повсеместно. Я не знаю, даже Джен Псаки упоминать не стоит. Хорошо, вот, забыли ее и все. Ну, может быть, нам также цинично действовать, как-то пытаться... проводить мощные пиар-кампании о том, как хорошо будет в союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. А дальше и счастье будет, да?
Для начала нужно что-нибудь иметь в кармане, чтобы начать так действовать. Вы говорите, покупать элиты. Вы знаете, у нас в стране уже пару месяцев рецессия. Нам не то, что элиты, нам свои скоро элиты кормить будет не на что. Вот депутатов Госдумы скоро пересадят на Волги.
Некорректно. Вот... последние данные показали рост российской экономики, в то время как Соединенные Штаты Америки упали на процент.
Это ситуативный рост, это не квартальный рост, а по месяцу. Ну, неважно, посмотрите потом, это все не так. В общем, это рост не в целом экономики, а пока только в промышленном секторе, что здорово, потому что роста в промышленном секторе вообще очень давно не было. Если это действительно так, то это и неплохо. Но я боюсь, что ничто сегодня не указывает на то, что у нас будет какой-то долгосрочный рост. В общем, страна потихонечку скатывается, и это явилось следствием той экономически бессмысленной и абсолютно никакой политики, которую ведут власти. Но я не про это говорю. Хорошо, предположим, с деньгами бывает так, что в странах с деньгами плохо. Но тогда в стране должна быть какая-то идея, которая могла бы стать привлекательной для окружающих народов. Да? Чем еще мы можем приманить, ежели не деньгами, тогда какой-нибудь идеей. Но идеи такой плодотворной сегодня у нашего руководства точно нет.
Да, я коротко уточню, что сегодня в вашем понимании важнее и ценнее для граждан, для привлекательно для граждан. Прагматика, ну, то есть пресыщение какое-то там, блага какие-то, или идеи именно, о которых вы говорите. Ну, если мы берем западные ценности, там, демократия, свобода, равенство, там, братство и так далее. Или все-таки мы прагматичнее гораздо, чем вот эти идеи, о которых мы рассуждаем очень часто.
Ну, знаете, мне кажется, что вот сегодня мы же видим, что народ в большинстве своем действительно поддержал аннексию Крыма, и выросший до небес рейтинг Путина об этом свидетельствует. И это, несомненно, эмоциональный отклик людей на, так сказать, на то, что вот много лет с их точки зрения страна была унижена, а вот случилось нечто, что позволяет им самим себя воспринимать как свою причастность к большому делу, к великой стране, к имперским традициям. Я боюсь, что этого запала и заряда хватит ненадолго, что, в общем, вся эта ситуация скоро как-то осядет, и люди начнут задумываться о вещах гораздо более серьезных.
Еще раз переспрашиваю, желудок важнее или идея?
Нет, еще раз, идея, конечно, важнее.
Важнее, все, хорошо, я просто уточнил. Ну и, Николай Васильевич, как ваше мнение?
Ну, мое мнение такое. Мы, вообще-то, не должны смотреть ни на Запад, ни на Восток. У нас есть свои собственные русские корни. русская идеология, русская система нравственных устоев, вот на ней мы должны сегодня воспитывать свое поколение. И пока мы это поколение не воспитаем, как порядочных людей, у нас будет коррупция, у нас будет воровство, страну будут растаскивать на части.
Не, ну с людьми-то нужно говорить на понятном им языке. И поэтому, если ты обещаешь, то не какую-то аморфную идею, а вполне себе приземленные деньги в кошельке.
Деньги в кошельке. Значит, у нас была песня, помните, «Я еду за туманом и за запахом тайги». У нас сегодня никто уже за туманом не едет, а раньше ездили, и я сам ехал, потому что система была другая. Вот я говорю, сейчас надо вытащить моральный кодекс строителя коммунизма и заставить учить прежде всего всех министров, чтобы они знали хотя бы то, что там написано. Правда, этот моральный кодекс Путин назвал жалким подобием Библии, но у нас и в Библию никто сегодня не заглядывает. А вот морально-нравственные устои, пока мы не утвердим в государстве, ничего хорошего в этом государстве не будет.
Что-то я окончательно запутался, с нами депутат Госдумы, коммунист Николай Арефьев и журналист Александр Рыклин. Вроде бы и Александр Рыклин, и Николай Арефьев за союзы, так будет корректнее, но при этом Николай Арефьев за больше Советский Союз, Александр Рыклин за больше прагматичный, но при этом идеями подкрепленный союз. Но как это осуществить, абсолютно непонятно. Ну, кроме как привитие демократических ценностей по Александру Рыклину и возвращение кодекса строителя-коммуниста по Николаю Арефьеву. Как-то так у нас получается. Ну что, это тоже способы достижения определенной цели. Посмотрим, что ближе нашим слушателям. Я примерно предполагаю, но голосование это святое. Давайте так. 134-21-35. Вы за Николая Арефьева. Депутат Госдумы, коммунист Николай Арефьев. Если вы за него, 134-21-35. Даешь Советский Союз, даешь кодекс строителя коммунизма, даешь за запахом тайги. И 134-21-36. Вы за Александра Рыклина. Даешь демократические ценности, свободное волеизъявление народа, который сам должен определить, нужны ему союзы или нет. Ну и, конечно, союзы нужны, так проще выжить. Это позиция Александра Рыклина. Если вы за него, 134-21-36. Голосование началось. Сейчас примем еще несколько телефонных звонков, потом подытожим. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос Арефьеву. Николай Васильевич, все-таки сформулируйте максимально четко, какая экономическая модель должна быть положена в основу Евразийского союза? Вот я полагаю, что это должна быть не ублюдочная рыночная модель, в которой, как ни крути, а главным мотивом при принятии решения является получение максимальной прибыли при наименьших затратах. Вот. И, с другой стороны, это не должна быть социалистической модель с ее тотальной уравниловкой.
То есть лихо вы задаете вопрос, но сами же на него отвечаю. Хорошо, пожалуйста. Николай Васильевич, вы солидарны.
Я хочу сказать, что экономика, она не бывает ни социалистической, ни капиталистической. Экономика, так же, как арифметика, это экономика. И если идти экономическим путем развития на основе экономических законов, тогда получится все нормально. Если же мы будем экономикой управлять идеологическими законами, политическими законами, то ничего из этого союза не получится. Поэтому экономика, она должна быть экономикой, она должна планироваться, она должна выполняться, у нее должны быть ответственные люди, она должна оплачиваться, вот тогда она будет, эта экономика, и качественной, и приносить доходы всем государствам.
Но вы за частную собственность на средства производства против?
Я наелся этой частной собственности, я категорически против скажите, частника в экономике, понятно, потому что это жулик, вор и прохиндей.
Понятно.
Да, тогда адресую нечто похожее Александру Рыклину. Александр Юрьевич, вы монетарист или кейнсианец?
Нет, разумеется, экономика бывает разная, тут я никак не соглашусь с своим оппонентом, это просто научный термин, социалистическая экономика, не приведи нам Господь еще раз в это окунуться, это бесперспектива, это полная действительно уравниловка, это пустые прилавки, это очереди в магазинах, это электрички за колбасой в Москву, это голод и нищета, это дефицит. Это те слова, которые мы уже потихонечку подзабыли, но скоро вспомним, если все пойдет вот по тому пути.
Так поэтому я даже про это не спрашиваю.
Мы живем сейчас так.
Вы за монетаристов или за большее государственное участие
монетаризм,
в экономике?
Нет. Я, конечно, ни за какое государственное участие в экономике. Государство в экономику в основном обычно вносит только разрушение.
Хорошо. 7373948, еще один... Нет. Ну, давайте попробуем. Совсем коротко, слушаем вас. У вас 30 секунд буквально, да.
Один из ваших гостей сказал, что Средняя Азия была добровольно вошла. Никак нет, они не знают историю. Была завоевана было Коканское ханство, Хивинское ханство.
Басмаческое движение.
И после революции там пытались создать национальное государство тоже, которое тоже, значит, вооруженным путем свергли. Не говоря уже о войне с чеченцами там и на Кавказе. У вас серьезное радио, почему ваши товарищи не знают истории?
Это вы не знаете историю такого? Не было.
Узбекистан и Туркмению вот. Путем дележа искусственного территории. И
хорошо,
сейчас
все.
Без воды Узбекистан и Туркмения.
Принято, все. Ну, мне остается только подвести итог нашей дискуссии, поскольку это был больше не вопрос, а претензии к Николаю Арефьеву, депутату Госдумы, коммунисту. Я напомню, он сражался сегодня с журналистом Александром Рыклиным, спорили о возможности, невозможности, о способах воссоздания или создания неких союзов, похожего на Советский Союз или не похожего на Советский Союз. Но так или иначе победил, конечно же, Николай Арефьев, 92% за него, 8% за Александра Рыклина. Спасибо за участие в программе.
Спасибо. Приходите еще. Всего доброго. До свидания.